время суеверий.
И еще один обычай в России связан с Пасхой. Очень красивый. Всю неделю в православных церквях то и дело начинают бить колокола, как бы возвещая о воскрешении Господнем. Колокола молчат всю неделю перед Пасхой, а в сам праздник звонит особый благовест. Кроме того, всю светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христового воскресения. Изучать другие обычаи и традиции будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова, «Голос России».
Анатомия суеверий.
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голоса России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 23 часа.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. МИД разрешил россиянам поездки в Японию. Украину поставили перед выбором: таможенный союз или Евросоюз. Сын Каддафи предложил Соединенным Штатам направить в Ливию миссию для оценки ситуации в стране. Теперь подробности. В студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев сегодня призвал к решительным мерам по борьбе с наркоманией в молодежной среде. Президент говорил об этом в Иркутске, где проходило заседание президиума Госсовета, посвященного проблеме наркомании. Глава государства назвал растущее в России потребление наркотиков серьезной угрозой. Он также привел данные Организации Объединенных Наций, согласно которым более 100 миллионов человек в мире употребляют наркотики. Президент России призвал активизировать антинаркотическую пропаганду во всех учебных заведениях. Президент России уже вернулся в Москву, и, как сообщили информационные агентства, Дмитрий Медведев воспользовался вертолетом, чтобы добраться из аэропорта Шереметьево до резиденции Горки. Такой способ передвижения будет использоваться президентом и впредь, если будут позволять погодные условия. А между тем, сегодня Московская прокуратура установила вину работников аэропорта Домодедово в скоплении пассажиров в зоне прилета. Речь идет о событиях вечера 3 апреля. Тогда в Домодедове было 56 международных авиарейсов. 1000 пассажиров скопились в зоне паспортного контроля. По результатам проверки прокуратура вынесла руководству воздушной гавани представление об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. МИД России не нашел противопоказаний для поездок россиян в Японию. Обстановка в этой стране после произошедшей природно-техногенной катастрофы постепенно нормализуется, сообщили сегодня на Смоленской площади. Там отметили, что противопоказаний в отношении поездок российских граждан в Японию с туристическими и иными личными целями не имеется, за исключением посещения пострадавших от стихии техногенной аварии районов. Россияне могут ездить в Японию, но только не в пострадавшие районы, заявляет МИД. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сегодня заявил, что Украине придется выбирать между вступлением в таможенный союз и созданием зоны свободной торговли с Евросоюзом. По словам европейского чиновника, Украина не может одновременно быть и там, и там. В то же время Баррозу подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должна принимать Украина в соответствии с собственными экономическими приоритетами и интересами. Ну а президент Украины Виктор Янукович, принимавший Баррозу в Киеве, в свою очередь отметил, что сотрудничество его страны с таможенным союзом не помешает созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом, а в будущем послужит делу экономической интеграции на всем евроазиатском пространстве. Дмитрий Рогозин обвинил Запад в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии. В частности, российский поспред при НАТО заявил о поставках оружия в Арабскую Республику местным повстанцам. «Еще никто никогда не демонстрировал успех в тушении пожара с помощью керосина», — сказал Рогозин. Между тем, ливийские власти достигли с ООН соглашения, которое касается оказания гуманитарной помощи местным жителям, пострадавшим во время боев. Об этом сообщила британская газета «Гардиан». Подобное соглашение позволит гуманитарным организациям начать работу в Три. Ливийское руководство, возможно, готово допустить сотрудников международных гуманитарных организаций в город Мисурата. В течение уже почти двух месяцев правительственные войска пытаются захватить этот город на западе Ливии. Очевидцы сообщают о том, что за это время в Мисурате погибли сотни жителей. И на этом фоне один из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саиф Аль-Ислам, предложил Соединенным Штатам направить в Ливию специальную делегацию для ознакомления ситуации в стране. «Мы хотим, чтобы американцы завтра же прислали ознакомительную миссию, чтобы выяснить, что происходит в Ливии. Мы также хотим, чтобы с этой же целью сюда приехали правозащитники», — сказал сын Муаммара Каддафи в интервью газете «Вашингтон-Пост». Саиф Аль-Ислам категорически отверг обвинения в атаках против мирных жителей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил использовать в России имперский черно-желто-белый флаг в качестве государственного. По словам Жириновского, нынешний бело-сине-красный триколор – это флаг Керенского и Власова, и такой флаг никто не будет уважать. Еще Жириновский отметил, что официально бело-сине-красный флаг стал государственным в современной России по указу первого президента страны Бориса Ельцина. Ельцин умер, а флаг остался, посетовал политик. Ну и прокомментировал эти заявления член Геральдического совета при президенте России Владимир Лавренов. Комментируя инициативу политика, он сказал, что имперский флаг не имеет ничего общего с корнями России. А в случае замены триколора на имперский флаг, нужно будет тогда менять и всю государственную символику. Новости «Голоса России» всегда доступны в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru. А следующий выпуск в эфире будет в середине часа.
«Голос России». Новости.
И о погоде на предстоящий вторник. В Сухум там 16 градусов тепла, в Цхинвале плюс 17, 23 градуса выше нуля на Байконуре, в Ганновере солнечно, 19 градусов тепла, в Берлине ясная погода до 21 со знаком плюс, в Праге будет 17 градусов тепла, в Санкт-Петербурге плюс 7, в Москве завтра возможны дожди до 11 градусов тепла.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Новым наставником московского футбольного «Спартака» может стать Андрей Кобелев, ранее руководивший столичным «Динамо». На этом настаивают РИА Новости. Тем временем интернет-портал «Спорт сегодня» сообщает, что Кобелев уже провел часовую встречу с президентом «Спартака» Леонидом Федуном. Сам глава красно-белых заявил, что имя преемника Карпина он назовет во вторник или среду. Напомним, что накануне Валерий Карпин по личной инициативе покинул пост главного тренера красно-белых и теперь сосредоточится на работе генеральным директором клуба. В свою очередь, известный футбольный эксперт Евгений Ловчев в интервью нашей радиостанции выразил мнение, что кандидатура Андрея Кобелева для работы в московском «Спартаке» видится ему как минимум спорной.
Я человек, который был критиком Карпина как тренера все последнее время, потому что я видел, что ему не дано это. Да он особенно не стремился раньше к этому. Он нигде не работал ни дня тренером до «Спартака». Надо прекратить наши топовые команды, какая им является и «Динамо», и «Спартак», приглашать тренера с приставкой вопроса, а получится у него или нет. Теперь Разговор идет о Кобелеве. Тоже небольшой тренерский опыт. То помощником был у Семина, у Романцева, еще у кого-то. 2-3 года поработал в «Динамо». Тоже это не тот случай, когда надо на «Спартак» прям назначать. Да, у него побольше опыта. Возможно, у него получится. Но вопрос, а получится ли у него, существует. Вы скажете, а кого? Я не отвечу вам. Это должно задуматься руководство «Спартака», которое платит деньги. Надо брать того, у которого много, где уже получалось, и у которого эта приставка не будет существовать.
Футбольный том на финише 5-го тура чемпионата России одержала первую победу в сезоне, одолев на выезде «Спартак» из Нальчика со счетом 2-1. В составе сибиряков голы в первом тайме забили Йокич и Голышев. У хозяев за несколько минут до финального свистка отличился Портнягин. Таким образом, том поднялась на 15-е место в таблице, опередив московский «Спартак». А «Спартак» из Нальчика опустился на 12-ю позицию. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Завтра свое европейское турне начинает Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Если более точно, то в программе визита главы российской дипломатии балканские страны. Сербия, Черногория, Македония, Словения. Сегодня постараемся понять, что происходит в этой части Европы, которую с конца 19 века называли пороховой бочкой континента. Чрезвычайно сложные переплетения, межэтнические, межконфессиональные. И вот все это обостряется в 21 веке, к сожалению. Я приветствую главного эксперта в студии Елену Пономарева, доктора политических наук, доцента кафедры сравнительной политологии Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Спасибо, что пришли. Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо за представление.
Но вначале я хотел бы уделить внимание событию. Думаю, мы тоже будем говорить об этом с вами, как о тенденции последнего времени в Европе, да? После заявления Ангелы Меркель, что мультикультурализм провалился в Германии, и она это заявила на съезде молодежной христианско-демократической партии, потом это же заявление через некоторое время поддержали и премьер-министр Великобритании. Это же было заявлено и лидерами Франции фактически.
Да, Николя Саркози активно в этом направлении работал, можно и работает.
Но теперь в Финляндии в минувшие выходные, то есть буквально вчера, к власти пришли фактически националисты. Неожиданно они получили очень широкую поддержку. Я прошу вас взять наушники. У нас сейчас на связи по телефону Хельсинки. И Йохан Бекман, это правозащитник, председатель антифашистского комитета Финляндии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Йохан, националисты пришли к власти. Можно ли так утвердительно говорить?
Естественно, это финские националисты. Они же себя называют истинными финнами. И хотя их идеология в главном это связано с ксенофобией и таким образом это отражает общие тенденции в Европе. Они также очень крепкие исламофобы, или они очень отрицательно относятся к исламу, и они пытаются устроить какую-то борьбу против мусульман в Финляндии, хотя это очень странно, потому что у нас очень мало. Их очень мало у нас, поэтому это все искусственно, и настоящая цель – это создавать какое-то национал-социалистическое движение в Финляндии.
Йохан, я вот что хочу понять. Кто такие истинные финны? Ну, потому как Финляндия вначале была территорией под шведской короной, потом в составе Российской империи получила автономию, то есть первые зачатки государственности финской были дарованы российским императором. После революции 17 года советское правительство во главе с Лениным, там и Свердловым, признают официально независимость Финляндии. Вот истинные финны, они какой исторический отрезок? Вот вы же доктор общественно-политических наук. Они какому историческому отрезку апеллируют?
Ну, это хороший вопрос, но наши истинные финны, они выступают также против шведов в Финляндии, против шведского языка. И только что очень крепко реагировала Швеция, сама Швеция, правительство и премьер Швеции, которая достаточно отрицательно относится к истинным финнам. Это просто новое политическое движение в Финляндии, которое во многом отражает именно вот эти европейские общие тенденции националистические, которые во многом связаны именно с исламофобией, то есть фобией против иммигрантов, мусульман. И очень характерно это отражается именно в Нидерландах, например, и сейчас это началось в Финляндии. Там, кстати, политические деятели в основном достаточно слабые, то есть у них есть какая-то одна идея фиксе, которого они повторяют, ну, постоянно. Но есть даже опасность дискредитации нашего парламента, когда они там выступают не очень оперативно, не очень мудро. И там сейчас разные, конечно, кандидаты, которые себя называют истинными финнами. Там есть чисто популярные люди. Одна певица туда попала, она сейчас хочет стать министром и так далее. Но она, естественно, популярна среди народа. Есть человек один, которого осудили, который осужден в суде, в финском суде, из-за разжигания межнациональной розни против мусульман. И там и другие уголовные дела против них есть. Есть один кандидат, который попал в финский парламент, такой Юрси Нинисте, он требует вернуть Карелию. Не только Карельский перешеек, но и республику Карелия вернут якобы. Вот такой человек туда попал. То есть это очень такой странный контингент. И до сих пор даже мы финны не понимаем, то есть большинство финнов не понимают, что происходит на самом деле. Но я напоминаю о том, что истинные финны, они не победили выборы, они заняли третье место в финском парламенте, и победительница это партия, коалиционная партия Финляндии, которая, между прочим, требует соединения Финляндии с НАТО. И у нас уже была информация до выборов о том, что если они побеждают, они немедленно требуют соединить Финляндию с НАТО.
Ну, простите, вот националисты, истинные финны, да, националисты финские, получили 20% голосов практически. Это прорыв. Это триумф на выборах, потому что подобного результата раньше не было никогда. Вы сказали, что исламофобы, понимаю. Против шведов, понимаю. Но ведь один из пунктов программы этих истинных финнов запретить продажу русским приграничных территорий у финской границы во время кризиса, когда денег не очень много в финском бюджете. Я хочу вас вот о чем спросить. Это общее направление финского общества? Национализм, ксенофобия, нетерпимость к людям другой веры, другого миропонимания. Что с обществом происходит финским?
Ну, естественно, к сожалению, сегодня это общая тенденция именно нашего финского общества, и также это надо сравнивать с общеевропейскими тенденциями. К сожалению, там одни фобии. Вот исламофобия, шведофобия, они выступают против шведов. И еще это русофобия, когда они хотят запретить вам купить у нас землю. Это, кстати, я не понимаю почему, потому что это для финнов достаточно выгодно. И русские не так много покупают. На самом деле, я думаю, что вы должны еще немножко побольше купить, чтобы там немножко нашу экономику активизировать. Что происходит, это, естественно, это очень опасно. И сейчас мы не знаем, что они делают дальше. И напоминаю еще о том, что самая большая партия, то есть победительница этих выборов, это коалиционная партия. Они тоже выступали против русских именно в покупке земли в Финляндии. То есть они практически требовали создавать какой-то режим апартеида, где русские не имеют права купить землю, а все другие национальности имеют право купить землю. Этого я, конечно, не понимаю, ни один нормальный человек не может понять, какие тут угрозы. Но якобы есть какие-то угрозы, они постоянно, конечно, сами придумают эти угрозы. Угрозы ислама, угрозы русских, России, и тут я даже угроза шведского языка. А то, что они очень хорошо скрывают эти истинные финны, это их настоящие цели. То есть сейчас у нас идет очень бурная дискуссия о том, что на самом деле они хотят. Какие у них на самом деле цели. Потому что там такой контингент смешан, там всякие разные люди, у которых есть разные странные требования, в основном, конечно, националистические. Это не интеллектуальная партия, там очень такие слабые политические идеологии развиваются. Это во многом связано, конечно, с национал-социализмом. То, что они сейчас делают дальше, мы не знаем. Мы не знаем, кто будет министром из истинных финнов. И самое интересное, что про Россию они очень много говорят в своих программах. Там у России буквально пару строчек было, вот именно это вопрос земли и немножко другое. То есть они, видимо, скрывают то, что они хотят с Россией сделать. И, естественно, это немножко опасно.
Спасибо большое, Йохан. Всего доброго.
Пожалуйста.
Это был Йохан Бекман, правозащитник, председатель антифашистского комитета Финляндии, доктор общественно-политических наук. Напомню, здесь в студии Елена Пономарева, доктор политических наук, доцент кафедры Московского государственного института международных отношений, один из ведущих экспертов, прежде всего, по странам Балкана. Но вы недавно вернулись из Парижа. Вот
да,
общеевропейские тенденции.
Общеевропейские тенденции и грустные, и страшные одновременно. В том смысле, что действительно меняется политическая, культурная, цивилизационная даже картина Европы. И речь идет не только даже о количестве мигрантов, которые в определенных районах, например, на Монмартре, я почувствовала себя даже неуютно, когда оказалась полностью в окружении исключительно представителей арабской и африканской диаспор. Даже не в количественном плане, а в том, что они не вписываются в традиционную культуру Старого Света, там, доброй Европы.
Это слабость Европы?
Я думаю, что да, это слабость, но в данном случае речь идет немножко даже о другом, если мы вспомним только что сказанное Йоханом. Дело в том, что чудовище национализма просыпается только тогда, когда социально-экономическая ситуация становится катастрофической. И чем страшнее и катастрофичнее социально-экономическая ситуация, тем сильнее проявление национализма. В Финляндии пока еще экономическая ситуация не очень
зашкаливает.
Но мы видим уже какую-то тенденцию.
Партии.
Там, где это может иметь действительно очень страшные последствия, в конце концов, это будет иметь и тенденции очень негативные. Достаточно вспомнить пример возникновения национал-социалистической партии Германии в период жуткого экономического кризиса Веймарской республики и так далее.
Приход Адольфа Гитлера.
Да.
Я напомню, что Гитлер начал ведь на самом деле не столько даже с армии, он начал с трудовых отрядов и начал строительство автобанов. То есть современная автомобильная транспортная система Германии, это все благодаря...
Да, Адольфу. Но дело в том, что вопрос безработицы, экономического упадка Германии, да, были на первом месте. Люди потеряли веру в будущее, в настоящее. И на этом фоне, конечно, поиск внутренних и внешних врагов всегда будет беспроигрышным для политиков.
Смотрите, что происходит в Европе. На Финляндии поговорили. Посмотрим, что происходит в Ирландии. Кредиторы Ирландии одобрили выделение ей специального транша в 4,5 миллиарда евро. Правительство Португалии получает тоже помощь от Европейского Союза. Но в Португалии есть закон. Во-первых, для того, чтобы получить гражданство, необходимо прожить 6 лет. Во-вторых, если есть выбор взять на работу гражданина Португалии, да, либо же взять мигранта, берут все-таки местного. Поэтому большинство мигрантов, вот трудовых мигрантов из Португалии, как и из Испании, начинают уезжать в страны своего пребывания, а это Восточная Европа, и это преимущественно Россия, постсоветские страны. Только что нам сообщает информагентство, это у нас и Тартас. Вкладчики во все возрастающем количестве изымают деньги со своих счетов в греческих банках. То есть идет массовое изъятие денежных средств из греческих банков. Это уже Балканы. Сегодня руководители Международного валютного фонда заявили, что любая ситуация взрывоопасная, будь то в странах Магриба, Ливия, там, Тунис, Египет, будь то в других странах, может стать причиной второй волны мирового экономического кризиса.
Но на самом деле кризис никуда и не уходил. И все разговоры о том, что кризис закончился, они, конечно, разговоры лукавые. Дело в том, что в ряде стран кризис более-менее продолжался, так скажем, латентно. В каких-то наиболее сложной ситуации, в той же Греции, мы знаем, ее сотрясают уже в течение почти полутора лет, да, социальные взрывы, связанные именно с потребностью сокращения каких-то экономических расходов. Это все понятно и естественно, что кризис будет продолжаться. Недаром была и начата так называемая валютная война, то есть в которой одну скрипку играли Франция, Германия и Китай, потом к ней присоединился, и Соединенные Штаты, с другой стороны, идея ревальвации юаня, даже введение юаня на совершенно новый уровень мировой валюты.
Резервной валюты,
да, совершенно верно. Но возвращаясь к тем кредитам, которые выделяет Европейский Союз, Всемирный банк, МВФ, Международный валютный фонд, к этому нужно всегда очень осторожно относиться. Любой кредит – это удавка на шее государства и общества, и конкретного человека, который берет этот кредит. В свое время еще Карл Маркс писал о том, что государственный долг – это единственный мягкий способ удушения государства.
Давайте добавим еще одну маленькую деталь. Вот когда мы с вами, как частные лица, берем кредит в банке, мы платим только проценты. А если страны берут кредит или получают транши от международных организаций, они еще должны что-то со своей экономикой сделать. То есть там в пакете
выполнить
с деньгами
целый комплекс услуги,
там еще
совершенно
вот
верно,
несколько
да.
вот таких
которые,
предпозиций.
Причем страны, которые четко выполняют рекомендации МВФ, почему-то случается так, что их экономики находятся вообще в коллаптическом состоянии после
и
этого.
И вот на этом фоне общей сложной ситуации в Европе завтра министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется по очереди в Сербию, Черногорию, Македонию и Словению. У нас есть материал моей коллеги Елизаветы Исаковой, которая завтра будет сопровождать руководителя российской дипломатии. Она предлагает нам некое понимание предстоящей поездки. Давайте послушаем.
Рабочий график российского министра на ближайшие дни расписан буквально по минутам. Шутка ли? За двое суток посетить сразу четыре страны. И в каждой надо встретиться с руководством, провести переговоры с коллегами-министрами, а в Словении, помимо прочего, еще и открыть российский центр науки и культуры. Такой блиц-тур некоторое время назад, казалось, был необязателен. Над Балканами уже давно раскинута прочная сеть американского влияния. Однако недавний визит премьер-министра России Владимира Путина в Сербию и Словению показал, что и Москва вполне способна отстаивать собственные интересы. Особенно там, где речь идет об экономической выгоде. Да еще и обоюдной, говорит аналитик Института экономики РАН Сергей Романенко.
Я думаю, что безусловно да, особенно если сравнивать с той ситуацией, которая была и, допустим, в 95-м году после окончания войны в Хорватии и Боснии, и после 99-го года, когда закончился кризис Косово и военная операция НАТО. Безусловно, страны постюгославского пространства укрепляют свою независимость с одной стороны, с другой стороны, большинство из них ищет пути к установлению сотрудничества и не только экономического, но и политического. И связано это не в последнюю очередь с тем, что у них, в общем-то, одна общая цель – евроинтеграция.
Основа для укрепления позиции России в данной ситуации, полагает эксперт, в поддержании связи со всеми государствами региона. Не стоит забывать и то, что некоторые балканские страны уже успели разочароваться в протекции Вашингтона. Одной из первых – Сербия, от которой в 2008 году отрезали Косово в обмен на сладкие заверения о будущем членстве в Евросоюзе. Заявку в ЕС Белград подал еще в 2009 году, но результата пока нет. Сотрудничество с Москвой при таком раскладе выглядит более заманчиво. Тут и участие в строительстве газопровода «Южный поток», и модернизация сербских гидроэлектростанций, и обновление железных дорог, и перевооружение армии Сербии. Это не считая кредита, выделенного Белграду Москвой в размере 800 миллионов долларов. Кроме того, в Сербии боятся внутренней децентрализации, организованной прозападными силами. Особенно это касается южных регионов. Москва же выступает против формирования новых государств на Балканах, и в частности против самопровозглашенной независимости сербского края Косово. Многое может предложить России и другим странам региона. К примеру, из-за кризисной ситуации в странах Северной Африки российские туристы переключили свое внимание на безвизовую Черногорию. Российские инвестиции за 2010 год составили в республике порядка 120 миллионов долларов, значительная часть из которых приходится на недвижимость. Вдвое больше вклад Москвы в Македонию. Диалог там концентрируется главным образом в нефтегазовом, горнодобывающем и электроэнергетическом секторах. А лидерские позиции прочно удерживает Словения. Товарооборот с ней за 2010 год составил 1,2 миллиарда долларов. Около 200 предприятий с участием славянского капитала уже работают в 50 регионах России. Но сотрудничество с Любляной выходит далеко за рамки экономики. Так что визит главы российского МИДа Сергея Лаврова на Балканы не просто дань уважения. Москва таким образом еще раз демонстрирует. Балканы были, есть и будут одной из важных сфер российских интересов. Елизавета Исакова, «Голос России».
И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, только ли экономика основное содержание визита Сергея Лаврова? Есть ли какие-то задачи? Я не прошу вас там дипломатические завесы как-то нам тут приоткрывать. А посмотреть, да, проблематику в целом. Россия и страны Балкан.
Я думаю и надеюсь, что, конечно, визит Сергея Лаврова предполагает не только решение каких-нибудь узкоэкономических, там, научно-технических вопросов. Безусловно, ведомство, которое он возглавляет, защищает прежде всего стратегию присутствия нашего государства в том или ином регионе. А Балканы, как мы знаем, геостратегически, геополитически, исторически находились в особой зоне влияния России, прежде всего, потому что это, конечно, некий особый центр пересечения трех континентов, Европы, Азии и Африки, что особенно актуально становится в связи с последними событиями в странах Магриба. И говорить о том, что будет решаться только экономические вопросы, я бы не бралась. Надеюсь, что будут как-то там, скажем, обоснованы некоторые позиции по стратегическому партнерству. Очень важный момент, что, например, на июнь месяц планируется визит Бориса Тадича, это президента Сербии, в Москву, где должен быть подписан российско-сербский договор о стратегическом партнерстве. Если вы знаете все разговоры, там, скажем, с Соединенными Штатами о стратегическом партнерстве, да, они покрыты очень странными, там, какими-то туманными заявлениями, ни к чему, в общем-то, не привели пока. А вот в отношении Сербии и серьезного возвращения нашей страны на Балканы, который, к сожалению, мы потеряли, надо честно в этом себе признать, с 90-х годов, этим договором, возможным, который будет заключен, может серьезно быть обоснована. Что касается культурно-исторических связей, то, безусловно, не только экономикой они решаются. Через создание культурных центров, открытие всевозможных университетов, каких-либо там школ при поддержке российского правительства, безусловно, было бы серьезным прорывом. Вот насколько мне жалуются наши, опять же, коллеги, которые работают в этих странах, в сравнении, например, с Западом, аналогами, допустим, центр изучения английского языка. Их несколько десятков только в одном Белграде, причем очень хорошо оборудованных. Центр изучения русского языка представлен в русском доме, так называемом, и в очень в убогом виде. До сегодняшнего момента энтузиасты собирают книги для сербских товарищей на русском языке, фильмы и так далее. Государственной поддержки нет. Я надеюсь, что визит Лаврова будет способствовать вот такому культурному прорыву между отношениями между странами, которые он посетит. И потом дальше больше.
У нас сейчас дальше больше. У нас впереди выпуск новостей, потом подробнее о каждой стране постараемся поговорить и понять, каким будет визит.
Программа «Экспертиза». Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Президент России призвал активизировать антинаркотическую пропаганду. Работа по пропаганде вреда наркотиков должна быть активизирована во всех учебных заведениях и вплоть до введения соответствующих предметов. Об этом Дмитрий Медведев заявил сегодня в Иркутске на заседании Госсовета по борьбе с наркоманией. Дмитрий Рогозин обвинил Запад в нарушении резолюции Совбез ООН по Ливии. В частности, российский поспред при НАТО заявил о поставках оружия в Арабскую республику местным повстанцам. Еще никто никогда не демонстрировал успех в тушении пожара с помощью керосина, добавил Рогозин. Попытки пересмотра газовых контрактов между Россией и Украиной бесперспективны. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что впервые в истории взаимоотношений с Украиной была согласована долгосрочная контрактная база, которая полностью соответствует многолетней международной практике ведения газового бизнеса. Япония не откажется от использования мирного атома, однако правительство заново рассмотрит планы строительства новых АЭС, заявил сегодня премьер Наото Кан. По его словам, Япония не приступит к реализации уже утвержденных проектов, пока не проведет тщательную проверку безопасности имеющихся станций. К 30-му году в стране планировали построить еще 14 атомных станций. А тем временем американская АЭС «Сури» обесточена из-за торнадо. Сейчас АЭС питают резервный дизельный генератор. Утечек радиации на станции нет. Об этом заявляет комиссия по ядерному регулированию Соединенных Штатов. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Юг США в последние дни оказался во власти мощного циклона, который сопровождает проливные дожди и торнадо. Стихия унесла жизни уже 45 человек. Белорусская милиция за последние дни изъяла более 150 взрывных устройств, 174 единицы оружия и около 10 килограммов взрывных веществ. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Анатолий Кулешов. По его словам, уже возбуждены десятки уголовных дел. Напомню, что сразу после взрыва в Минском метро президент Беларуси Александр Лукашенко приказал провести операцию «Арсенал» по изъятию незаконно хранящегося оружия. Президент Казахстана призвал руководителей всех рангов поставить в центр внимания вопросы межэтнического согласия. С таким обращением Нурсултан Назарбаев выступил сегодня на сессии Ассамблеи народов Казахстана. Все новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России». rubr.ru.
Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студии микрофона Максим Шалыгин. Напомню, рядом со мной Елена Пономарева, доктор политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мы обсуждаем начинающийся завтра визит министра Лаврова в Сербию, Черногорию, Македонию и Словению. Перед выпуском новостей вы сказали, хорошо, что когда в июле в Россию в июне прилетит руководитель Сербии Тадич и будет подписан этот договор о стратегическом партнерстве, то это, конечно, замечательно. Но мы с вами помним, что во время последней пресс-конференции по итогам переговоров президента Сербии и премьер-министра России Тадич заявил формулу: стратегически мы в Европе, но при этом хотим дружить с Россией. Как это можно соединить?
Ну, я думаю, что нашим балканским друзьям удается это соединять уже на протяжении нескольких столетий.
Нет, мы можем вспоминать образец сербской дипломатии, да, когда Венгрия предъявила этот свинский ультиматум, да, единственную позицию из 12, да, по-моему, пунктов, которые они не сдали, это оккупировать государство.
Да. Поэтому можно, наверное, спокойно утверждать о том, что у любых стран, с которыми Россия ведет переговоры, и у балканских в частности, есть, конечно, свои меркантильные интересы. Вообще, правильнее говорить о том, что в политике не может быть друзей и врагов. В политике есть интересы.
А славянское единство, братство?
Нет, ну что вы! Это все тоже мифы. Вот в частности, существует очень жестокая поговорка, такой исторический какой-то, историческая притча, когда к одному балканцу, то есть, ну, любому народу, проживающему на Балканах, пришел Бог и спросил: все, что ты пожелаешь, удвоится для твоего брата или соседа. Балканец уточнил: действительно ли это касается моего брата? Когда Бог ему сказал: конечно, тогда балканец попросил: выколи мне один глаз, потому что тогда у моего соседа не будет двух глаз. И вот эта вот жесткая позиция по отношению к своим балканским соседям, она сохраняется до сегодняшнего момента. И мы можем вспомнить, как, например, Македония сотрудничала с НАТО во время бомбардировок 99-го года.
Давайте вспомним, как братушки болгарские две войны воевали против России на стороне Германии.
И кого идеализировать не стоит. Есть в определенные исторические моменты интересы меняются, пересекаются, накладываются друг на друга. Но важно, чтобы мы понимали не только то, что у этих стран есть какие-то интересы, но главное, чтобы мы осознавали свои интересы, какие у России есть интересы на Балканах, да?
Вот с этого места поподробнее,
да,
пожалуйста.
Мы хотим иметь свое какое-то, там, скажем, геополитическое, геоэкономическое присутствие в регионе. Понятно, что о геостратегии на сегодняшний момент можно забыть, может быть, даже в ближайшие несколько десятилетий, поскольку под, как уже было сказано, зонтиком НАТО достаточно сложно, да, какие-то стратегические, военно-стратегические вещи выдвигаться. Хотя и в этом смысле ворота не закрыты. А вот что касается экономики и политического продвижения, то здесь, безусловно, надо работать. И интересы какие? Чтобы эти страны оказались, оставались, да, дружелюбными по отношению к России. В частности, это, конечно, касается прежде всего Словении, которая является членом Европейского Союза, и многие резолюции, решения, которые обсуждаются, она может соответствующим образом даже как-то там лоббировать в российскую сторону, если будут достигнуты какие-то определенные договоренности с руководством Словении, например. Это, скажем, в качестве такого вот рассуждения, да?
Я хочу уточнить сразу же. Вот один из бывших руководителей Федеративной Республики Германии очень неплохо трудится на ниве координации проекта «Северный поток».
Да, да, да.
Вы в этом смысле предлагаете работать?
Ну, в частности, то есть продвигать каким-то образом российский интерес. Это возможно. Дальше страны, которые чрезвычайно стремятся в ЕС, да, это прежде всего Черногория, которая даже в Конституции зафиксировала свое стремление в Европейский Союз. Это Македония, это Сербия. Кстати, все эти страны подписали соглашение о стабилизации с ЕС, что означает выполнение определенных условий для вступления в эту структуру. Но, как вот вы задали совершенно верный вопрос, не противоречит ли это стремление в ЕС установлению более тесных контактов с Россией? Совершенно не противоречит, потому что соглашение с соглашением, когда это произойдет, еще, собственно говоря, неизвестно, а какие-то свои экономические интересы Россия может уже там закрепить. В частности, мы знаем, что по Черногории львиная доля туристического бизнеса принадлежит многим российским компаниям. И разве это плохо в условиях достаточно сложных глобальных изменений, акцента на эко-отдых, да, развитие именно экотуризма? Черногория прекрасно в этом смысле подходит. Повторюсь, не говоря уже даже о стратегическом моменте, который себя Черногория представляет. Поэтому пусть российский бизнес скупает территорию, в частности, если финны против этого, да, то, например, черногорцы за. А это развитие и дорог, инфраструктуры, и там, скажем, ресторанного бизнеса. Это есть, в конце концов, российские инвестиции туда, а поток, там, скажем, прибыли, возможно, в Россию. Надеюсь, что эти предприятия не зарегистрированы в офшорных зонах. То же самое, аналогичная ситуация с Македонией, но там немножко речь идет не о туризме, а именно о предприятиях, которые существует, хотя Македония одна из самых беднейших государств Балкан. Но, в частности, и недорого эти предприятия стоят, то есть можно вкладываться пока. Сербия, конечно, более интересна, потому что более серьезные крупные предприятия существуют в этой стране. Кстати, и почему поднялась такой шум в Евросоюзе, когда Россия купила 51% акций сербского нефтеперерабатывающего завода, и там Ангела Меркель лично выступала, и, кстати, и финские товарищи категорически были против, говоря опять о монополии «Газпрома». То есть, соответственно, мы видим столкновение экономических интересов. И, значит, если это вызывает такую реакцию, значит, мы в правильном направлении действуем. Значит, в России, соответственно, есть там какие-то моменты, за которые можно зацепиться, и от этого отталкиваясь уже дальше развивать какое-то политическое наступление. Что касается более серьезных, да, политических аспектов, мне кажется, повторяюсь, что нужно говорить о создании какой-то вот базы, фундамента информационно-гуманитарного, допустим, те же средства массовой информации, которые в очень слабой степени представлены России, представляют российскую точку зрения, и российские, собственно, сами СМИ представлены там. Вот я до недавнего времени смотрела, например, на статистику по Украине, на 100 СМИ, которые финансируются западными НПО и, там, скажем, иными структурами, приходится всего одно средство массовой информации, которое финансируется российской стороной. Я не думаю, что ситуация на Балканах отличается серьезным образом от ситуации на Украине.
Я бы здесь не сравнивал, потому что на Украине приняты жесткие законодательные акты о запрете на финансирование вот из-за рубежа. То есть если из-за рубежа на русском языке, да, если мы говорим о культуре.
Да.
Потому как создавать информационный ресурс на украинском языке и говорить всю правду о Степане Бендере, это завтра же вот эти товарищи придут к тебе вот со всем этим удовольствием.
Ну, нельзя же как говорить, да?
Пробовали, нельзя, не дадут просто открыть общественную организацию, через которую можно было бы финансировать средства массовой информации.
Я к тому, что вот, в принципе, этот опыт тоже нужно учитывать и каким-то образом продвигать свое влияние на сознание населения, потому что на самом деле странная, конечно, ситуация получается. То есть около 40% по последним опросам сербов выступают за то, чтобы вступить в НАТО. То есть тот альянс, который бомбил их страну. Да? Черногория активно поднимает вопрос о вступлении тоже в эту же организацию. Причем, когда были бомбардировки, мы помним, это была Союзная Республика Югославия. То есть бомбили и Сербию, и Черногорию как единое государство.
Почему это произошло?
Я думаю, что здесь вот именно связано с обработкой сознания. Молодое поколение голосует за НАТО, за вступление в ЕС, в те, в которые входят страны, которые поддержали тоже и санкции, и бомбардировки. Это с одной стороны. То есть они, для них вот те страхи войны, либо они их не помнят, либо они очень маленькие были, не так для них, да, это было серьезно. И, во-вторых, они не видят, может быть, серьезной экономической альтернативы, кроме как, например, Европейский Союз и НАТО. С другой стороны, здесь чисто технические вещи, парадоксальная вещь. Ну, например, Словения, которая, как мы знаем, самая первая вступила в НАТО в 2004 году, например, чуть позже она стала и членом ЕС, на сегодняшний момент имеет офицерского состава 7500 человек. Иных военнослужащих, то есть, ну, не офицеров, да, младшего сержантского состава, 33 тысячи. Не имеет ни одного самолета, который может обеспечивать безопасность воздушного пространства и вынуждена по несколько миллионов евро тратить на то, чтобы платить натовским самолетам, чтобы они патрулировали это пространство. То есть в плане состоятельности, обеспечения своей безопасности Словения не может это сделать. А куда же ей деваться? Вот она и обратилась к тому военному блоку, который в состоянии и радостно это сделает. То же самое ситуация в Черногории. При населении чуть больше 650 тысяч человек, какая может быть армия в этой стране? А учитывая всевозможные там миграционные потоки, да, например, из Южной, из Северной Африки, пардон, и так далее, могут и приводить к проблемам с безопасностью те же, там, скажем, постоянные потоки мигрантов, албанцев и черногорцы с целью защиты самих себя, которые они не могут сделать сами, они обращаются к НАТО. То есть здесь парадоксальные вещи происходят. В частности, кстати, и на этой почве может развиваться сотрудничество с Россией, но я думаю, что для этого нужна, конечно, серьезная политическая воля и принятие, пересмотр каких-то концептуальных вещей во внешней политике и военной стратегии Российской Федерации. Поэтому об этом, конечно, речь не идет. И здесь момент, о котором еще писал третий, да, Достоевский, о том, что славяне, конечно, хорошие, это братья, но тем не менее, когда Россия их освободит, пришла русско-турецкой войны, они постараются обратиться к Европе, чтобы Европа признала их как состоявшееся государство и защитила их от России, в свою очередь. То есть здесь вот какой-то срабатывает исторический синдром какого-то вот славянского небратства, да, какая-то, я не знаю, патологическая боязнь России, которая может там сожрать их, да? Вот, в кавычках, естественно, кого сейчас может съесть Россия, это вообще непонятно. И вот они таким образом защищаются и от России вроде
вот
бы.
Я хочу вот что понять. Смотрите, балканские государства это народы, во-первых, многочисленные.
Очень перемешанные, там страшно.
То есть, для образа это примерно сопоставимо с российским Дагестаном.
Ну да, вообще с Кавказом вообще.
Нет,
можно
именно сказать. Дагестаном,
ну,
где
да.
В рамках одной административной территории более 60 этнических всяких групп. И, соответственно, диалект людей на одном хуторе, на одном холме, не всегда понятен во всех тонкостях людям, живущим вот рядом, через перевал там буквально. Угу. Это сложности. Плюс еще география, потому как Балканы – это всегда дорога из Европы в Турцию.
Да, это
и это всегда территория военных действий.
Недаром, да, Бисмарку приписывалась фраза о том, что Сербия – это серная спичка в стогу сена. Да? И то же выражение «Балканы – пороховая бочка Европы» тоже приписывается ему, точное авторство неизвестно. То есть, да, столкновение различных интересов, совмещение культур, народов, которые борются за выживание в этом пространстве, конечно, оно порождает вот серьезные проблемы. Может быть, и вот это, совершенно верно, через полосицы, она рождает желание вступить в некое наднациональную структуру некую, да, с тем, чтобы там вот помириться и жить скопом,
да? С другой стороны,
да?
Если исторический опыт, да, нам показывает, что балканские государства одинаково чужие и для мира мусульманского тюркских групп, ну, ведь недаром, да, появились там гагаузы, тюркоязычный народ православного вероисповедания.
Угу.
Вот, да, это Молдавия.
Да.
Значит, и одинаково чужие как для тюркоязычных групп, и также чужие для европейских культур. Что эти балканские государства должны жить некой своей моделью, некой своей жизнью, а не пытаться прислоняться к какой-то из сил.
Ну, так не получается. То есть, если жить самостоятельно своей жизнью, то каждый народ вправе требовать, да, права на самоопределение. Тогда получается процесс дробления Балкан, вот этот вот процесс, который получил название балканизация, да, причем мы говорим о балканизации постсоветского пространства уже, то есть
да.
Это вот дробление, он не остановился. На очереди тогда отделение Воеводины от Сербии, причем более серьезные тенденции националистические там имеют место. Дальше, это дробление Македонии, в которую, в частности, Сергей Лавров поедет. Например, это связано с албанским фактором. Более 25% граждан Македонии – это албанцы, которые не сняли с повестки дня вопросы объединения с албанцами Косово, и создания идеи Великой Албании. Совершенно верно. В частности, в Германии несколько лет назад, даже больше, это 95-й год, мне друзья привезли из Германии карту Великой Албании, где были определены границы. То есть это печаталось, между прочим, вот в соседней стране.
Смотрите, мы с вами программу начали с обсуждения вопроса роста националистических настроений.
Да, и мы же, по сути дела,
и мы же с вами говорим, что поскольку кризис нарастает, он развивается, и вторая волна, вот как это говорят в МВФ, да, проявится вполне вероятно в самое ближайшее время. Вот с одной стороны, существует некая замкнутость этнических групп внутри государств. Португалия выдавливает рабочих из других государств. Да?
Угу.
То же самое происходит, там провал мультикультурализма, там Германия, вот эти страны, Финляндия. Вот тогда какова модель, каково место балканских государств в европейской политике? Вот чего они там будут делать? Понимают ли они, разочарованы ли они в европейской модели, особенно в условиях кризиса?
Но, опять же, любой истеблишмент любого государства, он не един. И, безусловно, и в странах балканских есть разные точки зрения на свое будущее. Одни, которые безоговорочно, как, да, зашоренные лошади, готовы идти в стойло Европейского Союза, а другие, которые критически к этому относятся, четко понимая, что на самом деле балканским странам будет отведена роль в лучшем случае статистов, да, а в худшем случае вот той европейской периферии, на которой будут выдавливаться самые проблемные какие-то социальные группы, совершенно верно. Территория, слава богу, позволяет, при том, что население в этих балканских странах небольшое, да, расселить есть где прокормиться, в крайнем случае, тоже есть где плодородная почва этому позволяет. Отсутствие какой-либо силы государства, которое бы контролировало, например, криминальный бизнес, да, там, как тот же наркотрафик, который активно проходит, мы знаем, через территорию Македонии и Косово в том числе. То есть прокормиться они найдут чем. Может быть, Балканы таким полигоном станут.
Но это получается двухуровневое европейское сознание. Это народы двух уровней.
А если мы посмотрим на то, как развивается...
А это уже фашизм, простите.
Как развивается, да, Франция и Германия, как развиваются страны вот центральные, Восточная Европа, которые туда вступили, совершенно разные подходы, да, разные модели. Ну, не фашизм, но достаточно...
Это нацизм. Да, люди нескольких категорий.
Двойный стандарт. А чего же мы удивляемся? Мы в любой ситуации современной мировой политики видим проявление двойных стандартов. Почему же не использовать это применительно к периферийным странам? К тому же, так скажем, сербов уже никто не воспринимает как каких-то себе равных в Европе, да? Это народ, в общем-то, изгой. Средства массовой информации хорошо поработали над пропагандой этого образа. Черногорцы, это, по сути дела, этнические сербы, да, боснийские мусульмане, которых вроде бы поддерживали Соединенные Штаты одно время и сейчас пока еще поддерживают. Это же этнические сербы, которые приняли ислам в свое время. Вот. Кстати, здесь не стоит забывать и американскую карту. Дело в том, что Соединенные Штаты вполне заинтересованы, есть такая версия, в том, чтобы Европейский Союз не был монолитным, единым и успешным. А для того, чтобы он таким не был, чтобы не стать серьезным конкурентом США. Вот достаточно вспомнить, как Вашингтон возмутился созданием Средиземноморского союза, когда Саркози там такую активность развел. Вот есть версия о том, что, в частности, втягивание Франции в бомбардировки Ливии связано с тем, чтобы показать Саркози свое место. Так вот, да, ну, я говорю
нет,
о том,
нет,
что...
Нет, просто если сравнивать...
О том, что
если
это,
сравнивать
это есть...
семантику выступлений Саркози на президентских выборах, когда вот он победил, и сравнивать семантику выступления там американского президента, это уже страшно, да, демократа, которого убили в Далласе,
да.
Кеннеди, то это очень, во-первых, похоже.
Ну,
во-вторых, все-таки у Саркози перед этим очень сильно не получилось, как у миротворца на Ближнем Востоке. С войной, в общем-то, тоже не очень получилось.
Так вот, американская карта в чем заключается? Что создать, чтобы Европейский Союз не был единым, чтобы у него были внутри проблемы. А каким образом это можно сделать? Включив туда изначально проблемные зоны. Те же, вот, там, скажем, страны, там, Боснию, с вечными территориальными вопросами, которые никогда не денутся. Будет формально создана там единая Босния, да, не федеральная, как она сегодня существует. Или там Сербия со своим Косово. Да, может быть, они даже признают это когда-нибудь, да, о чем вот уже мы говорили даже в прошлый раз, возможно, такие закидываются жудочки. Но все равно единого общества не получится. Не, ну, сколько было веков-то, да, в сопротивлении. И тогда Евросоюз, он будет постоянно нестабилен. Необходимо тратить серьезные средства на безопасность, на вот экономические вливания. Все, этот игрок выпадает из большой политической
что
игры.
Что предлагает этому как антитезу европейская политологическая мысль? Создавать резервации для не таких граждан Европейского Союза, как граждане Старой Европы? Создавать двухуровневое население Европейского Союза?
Ну, не то, что таких вот я, по крайней мере, не читала вещей, не знаю, но многие аналитики говорят о том, что хватит, больше расширения ЕС не должно происходить. И надо это переварить. То есть уже то, что набрали, сложно, да, аккумулировать в некое и действительно единое экономическое там, и культурное пространство. Давайте остановимся. И поэтому... Мне кажется, вот затягивание вот этих вот соглашений, выполнение соглашений, выдвижение новых требований для вступления в ЕС, это есть, собственно, вот такое некое противодействие быстрому вступлению в ЕС стран, которые хотят это сделать. Возможно, через какой-то период и само даже ядро Европейского Союза будет пересматривать свои отношения. Вот мы уже сегодня вспоминали Грецию, вслед за ней Португалию, Испанию. Активно в европейском истеблишменте обсуждались вопросы о том, что исключать страны, которые не кредитоспособны, из членов Европейского Союза.
Ну, в Финляндии победили партии, которые говорят, не хотим платить за других.
Вот, совершенно верно. То есть вопрос о том, что Европейский Союз будет исключительно расширяться, да, то есть вот эта вот трансформация через расширение, она будет бесконечна, это тоже не совсем так. И более того, история показывает, что всегда циклы расширения, создания неоимперии, вот Евросоюз это где-то типичная, наверное, неоимперия, правда, непонятно, где все-таки метрополия конкретно находится, в Париже или в Берлине, да, так не бывает, должен все-таки быть один центр. Да, вот просто совершенно верно. Некая неоимперия. Она ее век сменится давлением и созданием национальных государств. Я в свое время писала о том, что не за горами восстание суверенитетов. Ну, когда вот да, общество, население определенных государств будут требовать возвращения себе своих суверенных прав.
Но это тогда укладывается в логику роста национального самосознания и националистических настроений.
Да,
который сегодня пробуждается в Европе.
С чего мы с вами и начали. Да, совершенно верно. То есть, получается, экономический кризис, он может ускорить этот процесс.
Тогда Россия, насколько внятно, насколько конкретно, насколько позитивно может воспользоваться вот этой ситуацией?
Может воспользоваться, и я очень надеюсь, что воспользуется, потому что мы предлагаем двустороннее сотрудничество. А это всегда сложнее разрушить, чем какие-то коллективности. Я вообще всегда против каких-либо групповых вещей, начиная от подписывания коллективных писем и заканчивая вступлением в наднациональные структуры, конечно, если ты их не возглавляешь сам. Ну, например, если вспомним организацию Варшавского договора, да, который возглавлял Советский Союз, то, конечно, здесь мы проводили свою линию, и можно было приветствовать вступление. Сейчас куда мы там можем вступать и кого приглашать? Поэтому выстраивание двусторонних отношений – это пока самый стратегически верный путь. И в данном случае мы можем предложить какие-то реальные альтернативы, за которые мы отвечаем.
Ну, означает ли это циничную вещь под названием «скупка политической элиты этих стран»?
А почему это тысячелетняя практика? А почему циничная? Это еще не во времена дожи, там, скажем, персидских царей существовало.